слава Богу, что мы сегодня здесь все-таки собрались. На организацию этой конференции ушло на самом деле несколько месяцев споров и борьбы внутренней. И вот так случилось, что совершенно для нас неожиданно дата, которую мы совместно назначили с нашими московскими соратниками, 1 октября для проведения этой конференции, вдруг совпало со страшным известием о новой попытке заставить всех нас принять личный код. 97 лет ушло на то, чтобы решить вопрос, каковы должны быть взаимоотношения между богоборческим государством и православной церковью. 97 лет назад эта проблема встала перед Поместным собором, когда отец был у России государь. Возник вопрос, как поступить церкви в этой ситуации. И то, что было сказано там, мы должны сказать, что хотим и требуем от государства внимания к нуждам церкви. В постановлении этого собора вылилось все-таки вот в такое постановление. Принять положение, в силу которого православная церковь в России должна быть в союзе с государством. То есть желание участников собора требовать от государства внимания к нуждам церкви каким-то удивительным образом перевоплотилось в постановление собора о необходимости церкви быть в союзе с богоборческим государством. Хотя участники этого поместного собора не представляли себе, в какой даже правовой форме этот союз может быть воплощен. И сегодня мы, в общем-то, имеем ответ на этот вопрос. Конечно же, мы должны, не выражая никаких бойкотов, не выражая противопоставления, не противопоставляя себя России как государству сегодняшнему, мы должны требовать уважения к церкви, мы должны требовать уважения к нашей вере и должны требовать сегодня отмены, должны требовать изменения политики государства в части построения глобализационной сети в России. Но нужно понимать, в каких мы находимся условиях. Мы сейчас находимся в условиях организованного богоборчества. Причем организованного богоборчества и здесь, в России. Нужно понимать, что это совершенно обоснованный вывод о том, что это богоборчество у нас сегодня организовано. Все эти основания выражены в нормативно-правовых актах. И в частности, и в нашей Конституции до сих пор присутствует основа этого, и в законе о свободе совести. Почему можно говорить так? Да потому что даже в судах, а многие присутствующие здесь прошли через эти суды о признании права жить без номеров. Одним из основных заявлений со стороны налоговых органов или страховых органов Пенсионного фонда, в частности, является то, что у нас в стране свобода совести. Казалось, мы понимаем для себя так, что должны уважать нашу веру. Оказывается, нет. Оказывается, все так, как в 2018 году. У нас есть свобода бороться с православием. Но нет свободы сегодня требовать от государства уважать церковь и уважать православие. И практически подтверждение этому у меня вот здесь вот на столе. Наш Конституционный суд очень быстро защитил интересы сектантов, интересы пятидесятников и интересы свидетелей Иеговы. Когда в 90-х годах эти секты должны были быть закрыты, должно было быть им отказано в государственной регистрации. Однако Конституционный суд защитил их интересы очень быстро, запретив закрывать эти антихристианские организации. Но вот десятки и сотни заявлений православных христиан, находящиеся сейчас в Конституционном суде, уже более 2 лет, насколько вот мне известно, находятся без ответа. Хотя в соответствии с законом о Конституционном суде этот орган судебной власти в России обязан немедленно реагировать на нарушение прав человека. А как можно еще расценить присвоение номера человеку как не нарушение его права, как не оскорбление его личного достоинства? Однако же Конституционный суд молчит уже более 2 лет. Здесь хочется также сказать еще и о том, что, конечно, сейчас я буду говорить о практической стороне вопроса, но все-таки очень хочется, чтобы вот этот вот вопрос о взаимоотношениях, о союзе церкви и богоборческого государства был как-то нами разрешен и отражен в нашем, в наших обращениях к священноначалию. Очень хочется, чтобы все-таки прозвучало не желание соединиться с богоборческой властью, а желание просветить жизнь нашего государства и желание призвать тех, кто проводит глобализационные процессы в России, к покаянию, если оно для них возможно, и все-таки выразить требования к нашему государству уважать чувства православных христиан и уважать Русскую православную церковь. Потому что уже много лет Святейший Патриарх, в частности, обращается к руководству страны с требованием решить вопрос цифровой идентификации граждан. И Священный Синод также. Однако ответ на эти обращения церкви мы с вами видим. Видим его, в частности, и вот в виде этого законопроекта президента. Вот ответ Русской Православной Церкви от православного президента. Наверное, такой ответ – это результат того, что мы искали взаимосвязи, сплетения с богоборческим государством. А, наверное, нужно было определить более точно свою позицию, как позицию, заявляющую смело о том, что никогда мы не пойдем на изменение принципов, на измену истине. И, конечно, говоря о сегодняшнем дне, о сегодняшней нашей ситуации, я расскажу про историю личного кода немного. Я также постараюсь отразить ту ситуацию, в которую мы попали к сегодняшнему дню, с практической точки зрения, с правовой точки зрения. И то, что мы можем сделать чисто с правовой точки зрения, что дает нам закон, какие положительные стороны в нашем положении есть и какие отрицательные последствия нас поджидают в ближайшем будущем. История возникновения личного кода в России уходит к 95-му году. То есть вот личному коду официально, как термину правовому, около 10 лет. 10 лет Господь не допускает узаконивания этого термина. В 95-м году президент тогдашний Ельцин представил на рассмотрение депутатов Государственной Думы законопроект об основных документах, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации. Этот законопроект 5 лет не регистрировался в Государственной Думе и был зарегистрирован только в 2000 году. В этом законопроекте очень откровенно раскрывается понятие «личный код». Личный код – это конфигурация знаков, которые присваиваются человеку. Причем в пояснениях к этому законопроекту раскрывается, что личный код будет использоваться не только для учета граждан вот, в МВД, но и в других сферах. Также говорится о том, что все это делается для того, чтобы наши документы соответствовали требованиям международных стандартов. Этот законопроект никогда не увидел, в общем-то, никогда не был вынесен на рассмотрение депутатов Государственной Думы. Но вот Валерий Павлович мне передает записку о том, что как раз приехали депутаты, и я думаю, что очень хорошо, что я еще не перешла к практическим советам. И, наверное, как вот Валерий Павлович говорит, я снова вернусь. Да, Валерий Павлович?
Чтобы видеть, чтобы различать. И когда свои же в ослеплении будут из домов и храмов гнать, Отче, сердцеведец, дай терпение в истине священной устоять. И когда креста лишится вера, став обрядом внешним во церквах, не предай нас в руки лицемеров и не угаси в нас Божий страх. Боже, Боже, мы убоги, сиры, согрешений наших велий груз. Боже, правый, сохрани Россию, Боже, сохрани святую Русь. Не до конца прогневается Господь, и не попустит до конца разрушиться земле русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще православие и остатки благочестия христианского. Святой преподобный Серафим Саровский. Русская баллада. Мы вере сохраняли верность, путь из глубин веков верша. В ней наша русская безмерность, в ней наша русская душа. И покаянность, и терпение, и русский вздох, и русский стон, глаголов огнезрачных пения и чистый колокольный звон, пространство русского обширность, в сражениях пролитая кровь, и наша русская надмирность, и наша русская любовь, и сердце русского пронзенность, и взгляда глубь и чистота, и в землю брошенные зерна, и сень могильного креста, и братство русское навеки, что слабому благотворить, и небо, и леса, и реки, все о Боге говорить. Восставь, народ, былую славу, оплачь грехи у алтаря, чтобы Господь вернул державу и православного царя. Оплачь отступничество, хирость, простей лиходеяний тьму. О, Боже, сохрани Россию по милосердию своему.
Спасибо большое.
Еще хочу прочитать одно стихотворение. Спасется праведник едва ли, когда сколеблется земля, в какие розовые дали зовете лжеучителя, захваченные жизнью бренной всей роковой
и грозный час, с кем призываете к смирению? Крест и Голгофа не для вас. Отчизны гибнущие страдания и боль народа не для вас. К Антихристу на послушание влечете суетные нас. У вас теперь иная эра, иное исчисление лет. Нам дороги святая вера и истинный священный свет. Мы все одно Христово тело, мы нищета и простецы. Нам дороги Руси уделы, что завещали нам отцы. Сквозь кровь и слезы муки крестной нам ясен путь и легок крест. Мы веруем, что Русь воскреснет, воскреснет, как Христос воскрес. Аминь.
Спасибо большое. Ну, я думаю, сейчас мы попросим Анну Валерьевну продолжить. Если, Анна Валерьевна, есть у вас сейчас порох в пороховницах? Заодно вопросы есть тут к юристу уже достаточное количество, которое я не стал передавать другим выступающим. Я думаю, здесь будет все полезно. У нас из Белгорода остался кто-то в зале? Вот ко мне подходила Агния. Ага. Молитесь, пожалуйста, вот, за Анну Валерьевну, и всегда поминайте ее в своих молитвах. Крест ее очень непрост. Сегодня она едет 1500 верст на автомобиле в Кандалаксу, чтобы участвовать в судебном заседании. Оттуда возвращается в Петербург и летит в шахты Ростовской области, оттуда в Воронеж. Вот такая вот жизнь практически на колесах. И ей очень нужна сегодня ваша молитва. Так что вот я попрошу, впишите все свои помянисти это имя.
Ну вот выступление людей от власти, которые сегодня к нам приезжали, слава Богу, все-таки заставляет меня вернуться к тому, с чего я попыталась начать свое высказывание сегодня. Все-таки вопросы о возможности союза государства и церкви. Вот сегодня депутатом Государственной Думы был тот же вопрос поднят абсолютно о том, возможен ли этот союз, и о том, кто стоит во главе государства. Конечно же, настоятельно вырисовывается необходимость понимания, что церковь не может сплетаться с богоборческой властью, об этом говорили и представители пришедшие из Государственной Думы. Это ведет к разрушению России. Они сегодня нам об этом сказали. И, конечно же, у власти в России должен стоять православный человек, а не символ, который демонстрирует нам с вами видимое православие, и при этом на обращение церкви с требованием уважать чувства верующих отвечает законопроектами, подобными тому, о котором я тоже буду сегодня говорить. Ну и, конечно, возвращаясь к истории личного кода, на которую я прервалась, хочу сказать еще раз, что личный код в нашей с вами жизни появился в 95 году. И около 10 лет Господь не позволяет этому явлению, войти в нашу жизнь. Хотя нужно понимать, что личный код всем гражданам России уже присвоен. У меня в руках есть доказательства этого. Это постановление правительства Москвы номер 848 ПП от 15 октября 2002 года. В этом постановлении, которое посвящено единой базе данных о всех жителях Москвы, которая построена на идентификационных номерах, здесь предусмотрено такое приложение, в котором описываются те сведения, которые передают органы Министерства внутренних дел в Министерство по налогам и сборам. Здесь очень много перечисляется данных о человеке, но вот под 39 номером находится ключ, внутренний идентификатор записи. Так вот, этот ключ, это, конечно же, и есть тот личный код, который присвоен всем, кто в эту автоматизированную базу данных на сегодняшний день введен. То есть все проживающие, например, в регионе Москва. Почему существует такое постановление? Потому что в Москве реализуется программа «Электронная Москва». Но мы знаем, что депутаты Государственной Думы утвердили в прошлом году и государственную программу «Электронная Россия». То есть в рамках этой государственной программы происходит и присвоение, в частности, личных кодов. Но продолжая историю личного кода, все-таки вот в рамках федерального закона, хочется сказать, что в 2001 году, вот то, о чем рассказывал Александр Васильевич, законопроект, предусматривающий присвоение личного кода человеку, был провален и отклонен депутатами Государственной Думы. Был внесен другой законопроект группы депутатов, где нет личного кода, где речь идет только о номере документа, а не о номере человека. Однако этот законопроект более года не рассматривается депутатами. Он даже внесен в проект работы Государственной Думы. Вот, существует вот такой как бы календарь работы депутатов Государственной Думы. Так вот, он внесен в проект этого документа. И в соответствии со статьей 110 регламента Государственной Думы никакой альтернативный проект, то есть проект, посвященный, законопроект, посвященный этому же вопросу о паспортах, не может быть вообще принят на рассмотрение депутатов. Однако вот законопроект, поданный президентом, разбивает все возможные правила, вероятно, потому что он подан президентом. Несмотря на правила регламента работы Государственной Думы, где-то в конце сентября принят и зарегистрирован в Государственной Думе вот этот вот законопроект об основных документах, удостоверяющих личность человека, в статье 10 которого предусматривается присвоение нам с вами обязательное личного кода. Александр Васильевич останавливался на анализе этого законопроекта, но я все-таки считаю необходимым дополнить, что в этом законопроекте предусматривается в пункте 4 такое понятие «иные сведения о человеке», «иные данные». То есть есть перечень оговоренных законопроектов, а есть понятие «иных данных». Вот что это за иные данные, законопроект нам не раскрывает, но состав этих иных данных отдает на откуп правительству Российской Федерации. В этом же говорится о том, что материал, из которого будет изготавливаться основное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, также определяется правительством Российской Федерации. Здесь мы с вами уже видим явные иллюстрации тому, о чем нам говорил отец Кирилл, что сначала нам присвоят номер, затем у нас будет карточка, а затем чип. Вот сейчас мы с вами находимся на этапе карточки. Мы к ней приближаемся. Причем это будет карточка основное удостоверение личности человека, без которой мы с вами просто не сможем участвовать в общественных отношениях. Ведь официально уже в прессе мы можем прочесть с вами публикации о том, что 2004 год – это год получения всеми гражданами России электронных вкладышей паспорта. То есть какая вырисовывается картина? Присвоенный всем личный код. Сначала будут проставлять бумажные паспорта, а затем будут всем навязывать еще и электронные карточки. Что такое электронная карточка, очень хорошо знают жители Москвы, которые вот так вот обращались сегодня к депутату Государственной Думы. А как бы от этой удостоверения жителей Москвы отказаться. Конечно, это очень сложно, но насколько это будет сложно, когда это будет паспорт? Это будет, в общем-то, практически невозможно. Ну, здесь хочется, опять-таки, обратить ваше внимание на то, в каком положении мы сейчас с вами находимся. Сейчас положение очень необычное. И почему, вот чудо, что и сегодняшняя конференция проходит сейчас, это очень важно. Потому что сейчас определенный момент баланса, равновесия, когда с одной стороны нам выдают справки о том, что мы можем совершать какие-то действия без использования ИНН. То есть ИНН остается в системе автоматизированного учета, но мы можем этим номером не пользоваться, об этом нам выдают справку. То есть мы добились того, чего добились на Украине. Я уверена, что на Украине тоже все пронумерованы. Просто люди точно так же получают отметку в паспорте о том, что они этим номером могут не пользоваться. Так же, как вот и у нас происходит с этими справками. Затем мы знаем с вами, что можно оформить пенсию без страхового номера сегодня еще. Сегодня можно устроиться на работу без ИНН, правда, с определенными проблемами, конечно. Сегодня в паспорте нового образца хоть и есть графа «личный код», но она еще не заполнена. Это с одной стороны. А с другой стороны, нельзя не понимать, что уже сегодня применяется форма страховой записи сведения о человеке. Уже сегодня многие люди получают платежные документы, в которых их идентификационный номер записан в виде страхового кода. То же самое касается и различных квитанций на оплату жилья или телефона. Но также сегодня вышел в свет новый нормативно-правовой акт Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, который является повторением той истории, которая была у нас с вами год назад, когда нам грозило обязательное применение ИНН во всех платежных документах. Так вот, снова вышел приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Это было 3 марта 2003 года. И этот приказ обязует всех применять и использовать ИНН. И работодателей, и людей, и банки, и прочие организации. Но этот приказ просто не применяется. Вот его издали в марте 2003 года, но он как бы вот под стужем сейчас пока находится. Также мы знаем о том, что вот президент выступил с такой законодательной инициативой. Но еще есть более неприятная информация. Вышли изменения к закону о государственной регистрации юридических лиц. Вот та трагическая ситуация, которая сложилась в январе и продолжается сейчас с присвоением нового идентификатора, основного государственного регистрационного номера православным приходам, эта ситуация встретила стойкое, но очень малочисленное, к сожалению, сопротивление приходов православных. И, естественно, получила свое, поэтому и печальное продолжение. То есть с 1 января 2004 года основные государственные регистрационные номера будут присваивать людям, пока только предпринимателям. Но мы с вами помним, что идентификационные номера налогоплательщиков также присваивались сначала только предпринимателям, а потом и всем физическим лицам. Вот эти основные государственные регистрационные номера теперь будут присваивать с 1 января и всем частным предпринимателям. Будет вестись два реестра дополнительных Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Единый реестр всех юридических лиц и единый реестр всех предпринимателей. То есть единый реестр всех людей, где все люди будут числиться под основными государственными регистрационными номерами. Повторяю, это распространяется пока только на предпринимателей. Началась страшная кампания по попыткам ликвидации православных приходов, которые не желают получать основной государственный регистрационный номер. Министерство юстиции взяло на себя эту работу по попыткам ликвидации православных приходов. Вот уже в Ростове, в Ростовской области 20 октября в суде пойдет первое дело о ликвидации православного прихода, который отказался от цифровой идентификации. Вот это вторая сторона вопроса, отрицательная. Но все равно это как бы баланс еще пока. И если не будет принят законопроект президента, если в действительности мы все выступим с обращениями, о которых сегодня уже говорилось, если нас услышит Священный Синод, который будет собираться вскоре, и выразит свое отношение к этой проблеме должным образом, то этот закон, может быть, и не будет принят. Тогда это победа. Наверное, окончательная победа над номерами. Но это понимают и наши враги. И поэтому очень большая вероятность того, что этот законопроект будет принят. И вот что же нам делать, в какой ситуации мы с вами окажемся, если этот законопроект будет принят? Как правильно сказал Александр Васильевич, здесь не должно быть никакого уныния. Должна будет продолжаться какая-то деятельность по сопротивлению присвоения личных кодов. И нужно понимать, что вот, допустим, законопроект будет принят какого-то числа, но всем в один день личные коды с паспорта проставить невозможно. Поэтому будет какой-то временной отрезок, который будет дан для того, чтобы все пришли и проставили личные коды. Несколько месяцев, допустим. И вот в это время мы должны будем очень активно действовать. И для того, чтобы нам активно действовать в это время, нам необходимо сегодня, вот прямо сейчас, таким образом организоваться, чтобы у нас в общественном движении «За право жить без ИНН» оказались телефоны тех регионов, представители которых сегодня здесь присутствуют. Чтобы мы могли с вами очень быстро и предъявить исковые заявления в суд, пока еще действительно паспорта без личных кодов, и обратиться в другие органы государственной власти. Что касается Москвы, в Москве очень тяжелая ситуация с организацией. И вот последние события, связанные с подготовкой этой конференции, показали, насколько здесь в Москве все непросто. Поэтому на случай принятия законопроекта, о котором сегодня идет речь, предусматривающего присвоение личных кодов всем гражданам России, я сейчас зачитаю телефон в Москве, по которому нужно будет звонить для того, чтобы получить информацию, как действовать дальше. Это телефон 8-095-901-70-12. Московский телефон 901-70-12 с 22 часов. Итак, телефон 8-095-901-70-12 с 22 часов. Мария, 901-70-12, с 22 часов, Мария. Мария будет знать все, что необходимо делать для того, чтобы успеть за короткий срок после принятия законопроекта президента, предусматривающего присвоение всем личных кодов, что-то сделать, что-то предпринять. Но как оценить ситуацию, в которой мы окажемся, когда будет вынесен этот законопроект? Ситуация будет трагическая. Я думаю, что на сегодняшний день уже получено добро Конституционного суда Российской Федерации на цифровое кодирование граждан в России. Я думаю, что уже проведены определенные консультации в связи с этим законопроектом. Поэтому, наверное, нужно сосредотачиваться не на том, что будет, когда будет принят этот законопроект сейчас, а полностью сосредоточиться на том, чтобы принять все меры к тому, чтобы он не был принят. И первое, наверное, что нужно сегодня сделать, это все-таки согласовать и выработать обращение к депутатам Государственной Думы. И обратить внимание на то, что сегодня нам говорил Сергей Владимирович Горохов, к каким фракциям нужно обращать в первую очередь свои письма и телеграммы. Вот, наверное, Валерий Павлович потом повторит, кому же в особенности нужно адресовать свои требования и обращения в Государственной Думе, чтобы эти люди в Государственной Думе проголосовали против законопроекта президента. Но также я хочу сказать о том, что мне вот сейчас в перерыве задавали много вопросов, да и вот во время первой части звучали вопросы, а вот что же делать, если ребенку 14 лет, и ему паспорт получать или не получать? Меня поражают эти вопросы. Вот, я, конечно, может быть, и не имею права такой ответ давать, но все-таки многие из моих соратников удивляются, почему нам так часто задают вопрос, как выжить, а не как спастись. Но вот если бы ребенку предлагали...
Вот задумайтесь над этими словами, как выжить, а не как спастись, это очень важно.
Вот если бы ребенку в 14 лет предложили заменить лицо, или сделать какую-нибудь немыслимую операцию на теле, потребовали, а вы как родители должны были бы давать на это согласие. Ну дали бы вы на это согласие или нет? Так вот, присвоение ребенку этого личного кода, это, наверное, даже хуже, чем это. Потому что это духовный вопрос. Я объясню, почему. Очень много сейчас споров и среди священников, и среди мирян о том, когда происходит принятие номера. Так вот, с правовой точки зрения, все подтверждает мнение старцев по этому поводу, которые говорят о том, что как только номер присваивается, все-таки совершается определенное духовное повреждение. Вред, не повреждение, а вред наносится духовный. Почему? Да потому что, когда присваивается идентификационный номер, личный код, ИНН, страховой номер, происходит идентификация по номеру. А что скрывается за словом идентификация? Это очень просто. Наименование. Вот нас мама с папой назвали, когда мы родились, дали нам имя. А вот это вот снова нас назвали. Только назвали номером. И уже не важно потом, применяют его в документах или не применяют. Это возможность выжить нам, которую, по милости Божией, у нас есть сейчас. Но права наши нарушены в этот момент. Мне говорят, ну я не пользуюсь этим номером. Ну и что, мне все равно, что его мне присвоили помимо моей воли. Но ведь существуют еще ближние. Мы можем не обращать внимания на свой номер. Но мы не имеем права не обращать внимания на то, что рядом клеймят наших ближних. Поэтому мы обязательно должны действовать. Потому что наша обязанность – это бороться с делами тьмы, а не участвовать в них, как сказал вот нам отец Рафаэль, что мы не имеем права участвовать в делах тьмы. Вот также о природе этих идентификационных номеров, которые нам присваивают. Вот у меня в руках очень интересный документ. Это документ из Уфы. В 96-м году там присваивали всем так называемые социальные номера. И выдавали социальные номера в виде вот таких маленьких карточек. У меня подлинник есть, это ксерокопия. Здесь просто номер, фамилия, имя, отчество и штрих-код. А затем через несколько лет людям стали выдавать свидетельства о постановке на учет в налоговом номере, органе, ИНН в этом свидетельстве. И что увидели люди? Они увидели, что социальный номер, который выдавался много лет назад, и номер идентификационный налогоплательщика, который якобы присваивается в целях налогового учета, что они совпадают полностью, что это одно и то же. Так что же цель нумерации? В организации администрирования нормального или в том, чтобы каждого заклеймить этим антихристианским цифровым кодом? Вот, по-моему, вот эти два документа полностью отвечают на этот вопрос. Потом очень долго нас убеждали в том, что нам никогда будет не связать идентификационный номер налогоплательщика со штрих-кодом. Это также оказалось полной ложью. Оказывается, с 98 года утверждена форма платежного документа штрих-код налог, в котором предусмотрена запись идентификационного номера налогоплательщика в виде штрих-кода. А мы знаем, какой стандарт может цифрового кодирования может быть применен и применяется к записи идентификационных номеров налогоплательщика. Но всякая борьба, она ведь по сути своей всегда, если это борьба встречает, ну, помощь Божья, она всегда ведет к победе. И вот сегодня в зале находится, ну, к победе, может быть, не в этом мире, но вот бывает так, что и в этом, к счастью. Вот сегодня в зале находится плотников Николай Анатольевич, он позволил мне его представить вам, вот если он здесь, то, пожалуйста, посмотрите, вот это живой наш современник. Вот спасибо большое, Николай Анатольевич. Вот этот человек, он является предпринимателем. И он, я считаю, вот по милости Божией нам вот чудо сегодня привез. Он открыл счет в банке как предприниматель и получил уведомление. Так вот, в этом уведомлении написано: открыть счет клиенту без ИНН. Вот это подлинный документ. Ему выдали справку, которую всем выдают, что ему будут оформляться все документы без ИНН. И он получил свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя без ИНН. И он получил сообщение об открытии счетов в банке без ИНН. Вот это результат положительный. Это результат деятельности человека, и он добивается того, что, оказывается, можно без номера осуществлять деятельность. У нас в Санкт-Петербурге есть человек тоже, вот такой же замечательный пример нам показал. Этот человек написал отказ от пенсии в страховой пенсионный фонд. Но закончил его очень интересной фразой: «Я прошу мне выдать справку о том, что я отказался от пенсии». И он получил ответ: «Мы справку вам, конечно, такую выдать не можем. Но знаете, что страховой номер вам ни для чего не нужен, ни для устройства на работу, ни для оформления пенсии, ни для никаких других вопросов. Это ответ управляющего пенсионным фондом по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Это тоже результат. И вот если мы более активно действовали, если бы мы именно требовали от всех ветвей власти, и церковной, и государственной, уважение к нашей вере, уважение к нашей позиции. И если бы, в общем-то, мы помнили о том, что, да, вот у нас же есть великолепный пример, Господь, который воплотился, который распялся на кресте, который позволил бить себя полонитом, но он не изменил истины ни насколько. Почему же тогда мы идем, позволяем церкви, которой мы принадлежим, идти на это сплетение с государством богоборческим, что ведет к тому, что Россия гибнет? И мне кажется, что в этой ситуации нужно еще и проанализировать другие последствия этого. Ведь нам не только говорят о необходимости союза с богоборческим государством, нам еще говорят о необходимости синтеза православия и науки, то есть синтеза науки и духовной стороны жизни. Что же должно родиться в результате этого синтеза? Ну, сейчас мы уже имеем примеры этих плодов. Это программа клонирования, программа создания искусственного разума, искусственного саморазвивающегося интеллекта. Мне вот все говорят: это вымысел, ну что ты в это веришь? Какие клоны? А вы знаете, вот правовые документы говорят об обратном. Уже давным-давно утверждена форма регистрации в медицинских учреждениях эмбрионов, зародышей человека. И она ведутся вот эти скрупулезные журналы с датами, там, порядковыми номерами, количествами этих эмбрионов. Для чего? И что самое интересное, введение всех этих баз данных ведется также на основании идентификационных номеров. И каждому человеку в поликлинике присваивается такой идентификационный номер, когда он просто обращается за медицинской помощью. Правда, не всегда об этом говорят. Но мы можем увидеть этот номер на своей карточке в верхнем углу. Многие люди мне звонят потом и говорят: да, мы такой номер у себя на карточке обнаружили. Ну вот, наверное, если есть вопросы, то я на них сейчас отвечу. Дело все в том, что в медицинском обеспечении будут применяться страховые номера. Это официальная информация, которую мы получили из уст Пенсионного фонда России у вас здесь в Москве. В заседании о признании права быть зарегистрированным в Пенсионном фонде без номера. Вот там заявили представители Пенсионного фонда России, что скоро в здравоохранении будут применяться страховые номера. Это оказалось правдой. Вот в Орловской области так уже и происходит. Там говорят, нельзя скорую помощь вызвать, не назвав свой страховой номер с этой зеленой пластиковой карточки. А как от них отказаться? Ну, вот как юрист я могу предложить отказываться в судебных органах. Также обращаться ко всем ветвям власти с требованием прекратить цифровую идентификацию. Мы обращались к депутатам Государственной Думы для того, чтобы они обратились с запросом в Конституционный суд о недопустимости цифрового кодирования в России. Но, однако же, пока такого запроса депутаты не сделали. Вот сегодня ко мне пришла записка, что, может быть, нам в эти требования к депутатам Государственной Думы включить и требование внести в Конституцию отдельную статью о запрете цифровой идентификации в России. Я полностью согласна с этим требованием, потому что только конституционная норма, как в Германии, позволит защитить Россию от применения цифровых идентификаторов человека во всех сферах нашей жизни. Да, этого нужно требовать. А что касается, как избавиться, от этих номеров никак не избавишься, кроме как не обращаться в бесплатные поликлинические учреждения. Они ни у кого не спрашивают, они просто присваивают номер и все. Этот вопрос стоит на самом деле уже давно. С июля 2002 года все юридические лица должны быть зарегистрированы в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам уже не как в органе, который собирает налоги, а как в органе, который осуществляет государственную регистрацию юридических лиц. Хочется здесь пояснить, что все общины православные можно как бы разделить сейчас на две группы. Это те общины, которые были зарегистрированы давно, до 2 июля 2002 года, и полностью вступили в права юридического лица много лет назад. И те общины, которые только-только получили благословение архиерея на свое создание. То есть те общины, которые уже существуют в соответствии с уставом Русской Православной Церкви, как православные приходы, как общественные религиозные группы, но еще не получили государственной регистрации в качестве юридического лица. Потому что деятельность этих общин, в зависимости от этого разделения, должна быть сейчас совершенно разной. Так вот, те православные приходы, те общины, которые давно зарегистрированы и получили статус юридического лица, ни в коем случае не должны подавать документы на дополнительную регистрацию. Потому что подача этих документов ведет к присвоению основного государственного регистрационного номера. Основной государственный регистрационный номер – это 13-значный цифровой код, который полностью заменяет название «Объединение православных христиан» в едином государственном реестре всех юридических лиц в Российской Федерации, а может быть, не только в Российской Федерации. Конечно же, этот ОГРН предназначен как средство автоматической идентификации для записи в виде штрих-кода. Учитывая тот нормативный акт, на который я ссылалась, о том, что идентификационные номера обязательны к применению в настоящее время, если распространить вот этот нормативный акт и точно понять, что происходит, то, попросту говоря, скоро все взаимоотношения в государстве будут вестись с применением тех или иных идентификационных номеров. Нельзя будет совершить никакой платеж, в частности, без применения этого номера. Банк просто не примет этот платеж, потому что система банковская, система Министерства финансов, она как раз-таки и диктует нам присвоение, обязательность применения этих номеров. Так вот, возвращаясь к тому, что нужно делать православному приходу, который давно зарегистрирован. Если православный приход не подаст документ для дополнительной регистрации, то ему этот основной государственный регистрационный номер не присвоят. Это записано в нормативном акте Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Если же подаст, то присвоят. Но если православный приход будет ликвидирован, как юридическое лицо, ему тоже присвоят номер. По факту ликвидации. И поэтому православные приходы оказались в такой ситуации, что они обязаны выступать против этой цифровой идентификации. Ну вот как правильно сегодня сказал Валерий Павлович, каждому приходит вот повестка от Господа, да, требование высказаться. Высказать свое личное отношение к присвоению номера каждому прихожанину, теперь уже, как несущему равную ответственность со священником за судьбу своего прихода, приходит вот такой вот вопрос от Господа. Согласен ты или нет с цифровой идентификацией твоего прихода? И, конечно, необходимо в этой ситуации никаких действий по дополнительной регистрации ни в коем случае не предпринимать. Не менять статус уже давно зарегистрированным приходом, потому что, я еще раз повторяю, даже ликвидация ведет к присвоению основного государственного регистрационного номера. А вот тем приходам, которые еще не получили статус юридического лица, нужно оставаться в форме религиозной группы, потому что эта форма допускается законом. Религиозная группа существование свое начинает с момента благословения архиерея, но не получает статус юридического лица, который немедленно теперь ведет к присвоению этого основного государственного регистрационного номера. Как в дальнейшем может быть решен этот вопрос? Я думаю, все зависит от того, какое количество православных христиан, я не имею в виду священников, я имею в виду всех нас с вами, прихожан, заявит свой протест против цифровой идентификации прихода. Потому что чем дольше мы медлим, чем дольше мы считаем, что само как-то решится и обойдется, тем больше последствий мы получим. Вот если бы большее количество людей, и я в том числе, не получили бы паспорт гражданина Российской Федерации, то, наверное, сегодня вы бы не имели законопроекта господина президента о присвоении всем личного кода. Потому что ведь это повтор. Эту ситуацию мы уже пережили в 2001 году. Но, вероятно, протесты нашей работы были слишком слабы. Поэтому мы сегодня видим новое наступление врага в этом же направлении. То же самое с православными приходами. Во всяком случае, в этой ситуации на сегодняшний день ни в коем случае зарегистрированным приходом нельзя менять свой статус. Нужно дожидаться того момента, когда Министерство юстиции подаст иск в суд, и будем защищаться в суде, будем публиковать, что ликвидируются православные приходы, а секты иезуитов и пятидесятников защищаются в России, и не кем-нибудь, а даже на уровне Конституционного суда. И будем показывать, что значит свобода совести в России. Свобода совести в России на сегодняшний день – это свобода бороться с православием, а не свобода вероисповедания для православных христиан, которые не хотят иметь начертания антихриста. Теперь, что касается вопроса о страховых номерах. Страховые номера – это такие же цифровые идентификаторы, как и все остальные. Это не номер документа, это номер человека. Страховой номер сегодня не нужен для оформления пенсии. Страховой номер сегодня не нужен для устройства на работу. Это все ложь, лукавство, уловки. Поэтому никаких документов заполнять на получение страхового свидетельства не нужно. Ни тем, кто устраивается на работу, ни тем, кто уже давно, ни тем, кто оформляет пенсию, ни тем, кто ее уже давно оформил. Как от нее избавиться? Ну вот с правовой точки зрения я вот предлагаю всем принимать участие в исках о признании права быть зарегистрированным в Пенсионном фонде без присвоения страхового номера. В России сейчас идет уже 5 таких дел. В качестве второго ответчика привлекается Пенсионный фонд России. В судах установлено, что эти страховые номера присваиваются нам с вами не по месту жительства. Они присваиваются где-то в центре. Вот остается выяснить, в каком центре. Знаете, вот возникает догадка, что этот центр даже не в России находится. Потому что по пояснениям специалистов Пенсионного фонда все происходит так. Сведения о нас с вами вводятся в автоматизированную систему. Затем по электронной почте приходит информация о том, что присвоен номер. То есть номер присваивается не в органе Пенсионного фонда по месту жительства, а где-то в центре. А вот где этот ответ обоснованно, нам никто еще пока в суде не дал. Вот здесь меня просят проанализировать московские документы, электронные карточки, страховые номера, медицинские полисы. Неоднократно я поясняла москвичам, которые ко мне обращались с этими вопросами. Для того, чтобы я могла ответить на эти вопросы, мне нужны нормативные акты по Москве. Москва – это самостоятельный субъект федерации. Правительство Москвы издает свои собственные нормативно-правовые акты. У меня в Санкт-Петербурге этой базы, к сожалению, нету. Поэтому, чтобы наш разговор был предметным, я просто, наверное, прошу тех людей, которые живут в Москве, предоставить мне возможность ознакомиться с этими нормативно-правовыми актами, которые регламентируют присвоение вот этих вот номеров в Москве. Тогда я смогу дать какой-то конкретный ответ. Но судя по всему, как вот складывается все, нужно понимать, что если сейчас не будет протеста против цифровой идентификации у нас с вами, нам присвоят бездну номеров этих. И создадут такие условия, что мы ничего не сможем сделать без применения этих номеров. Мы вынуждены будем в действительности оказываться в той ситуации, которая описана в Евангелии, что мы не сможем ни купить, ни продать без применения этого номера. Значит, вот что касается того, мне пришел вопрос вот сейчас, можно ли зарегистрировать отделение общественного движения «За право жить без ИНН» в Нижнем Новгороде. Это очень хороший вопрос. Дело в том, что общественное движение «За право жить без ИНН» не имеет государственной регистрации. Это общественная организация, которая существует без оформления юридической личности. В связи с тем, что большая часть участников нашего движения считает, что эта общественная организация не имеет права сама иметь идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. Здесь большая дилемма. Вот сегодня депутат Государственной Думы нам сказал, что если будет принят законопроект президента о присвоении личного кода нам всем, то мы не сможем даже в суд прийти, потому что у нас не будет действительного паспорта для личного кода. И наши интересы смогут защищать только общественные организации. Так вот, пока нет государственной регистрации у общественной организации «За право жить без ИНН», ни в каких судах, ни в чьи права эта организация защищать также не сможет. То есть, например, мы, юристы, не сможем представлять интересы граждан, потому что уже, конечно, никакие личные коды мы из паспорта представлять не будем. То есть мы выпадаем из этой ситуации с момента принятия этого законопроекта. И общественная организация «За право жить без ИНН» также не имеет на сегодняшний день государственной регистрации. То есть это вопрос, в общем-то, не ко мне, а, наверное, ко всем нам, участникам этого движения. Этот вопрос нужно решить, стоит ли нам сейчас получать быстро вот эту вот государственную регистрацию. Можно ли получить загранпаспорт по паспорту СССР? Я должна сказать, что загранпаспорт уже представляет личные коды визуально, под фотографией. Поэтому загранпаспорт получать сейчас уже нельзя. Образец такого личного кода, вот у меня есть с собой одного из жителей Санкт-Петербурга, это классический буквенно-цифровой код, который включает в себя идентификационный код человека. Поэтому получение загранпаспорта в данном случае никаких проблем не решает. Значит, здесь задается вопрос, есть ли приказ Путина, чтобы храмом освобождаться от ИНН? Где найти этот приказ? Его нет в налоговой инспекции, нет в епархии. Это распоряжение президента. Это обращение правительства к Святейшему Патриарху. О чем оно конкретно говорит? Оно говорит о том, что православные приходы, которые не имеют дохода, вправе не сдавать налоговую отчетность. вообще, даже нулевую. Это примерно то же самое, что справка, которая выдается сейчас гражданам, которые не хотят иметь ИНН. То есть это возможность какое-то время не сдавать отчеты, не применять уже присвоенный идентификационный номер налогоплательщика православному приходу. Но это не приказ, который отменяет закон о государственной регистрации юридических лиц. Что касается действий Министерства юстиции, они грубо незаконны. Закон о свободе совести говорит нам о том, что православный приход может быть ликвидирован только в одном единственном случае, если он ведет деятельность неуставную. Ни в каких других случаях православная община ликвидирована быть не может. Вот только распространится ли этот закон на православные общины, или он будет действовать только в отношении сект пятидесятников и свидетелей Иеговы, покажет нам, наверное, ближайшее будущее. Но суть происходящего сводится к тому, что мы все равно должны все это будем пережить. Мы никуда от этого не уйдем, мы никуда не спрячемся. И не удастся нам нигде отсидеться, ни в каких деревнях, ни на каких своих участках земельных. Все равно до каждого дойдет, наверное, Господь к вопросу. Понимаете? И история о том, как приезжают в деревню, вот как приезжали во время переписи населения, когда приехали, простите, вооруженные милиционеры, посадили всех в машину жителей отдаленной деревни, отвезли в администрацию местную и сказали, вот сейчас мы будем с вами голосовать и паспорта меняли. Вот вам попытка избежать проблем глобализационных в отдаленных уголках России. Еще хуже, чем в городе. Что касается Тушинского суда, мне вот задают по Москве вопрос. Кассационная жалоба на действие, на постановление Тушинского суда уже подана давно в горсуд Москвы. Получено уведомление почтовое о том, что эта жалоба кассационная получена Московским городским судом. Но до сегодня еще пока дело не назначено. Единственная просьба ко всем тем, кто является истцами, заявителями по этому делу. Таким образом себя подготовить, что вот как только эта повестка придет нам с вами в Московский городской суд, нам надо всем обязательно туда будет прийти. Отложить все свои дела по возможности. Но пока еще такая повестка не пришла, как только она появится, мы оповестим всех, кто является заявителями по этому иску. Потому что телефоны почти всех у нас есть. Вот тогда, когда мы с вами были во дворе этого Тушинского суда, там ведь был заполнен список, и все люди указали свои телефоны. Но я думаю, что всех телефонов там нету, то, наверное, мы как-то свяжемся друг с другом.